Северная Корея. Что мы о ней знаем, помимо страшилок? Например, как один американский турист как-то неправильно косо посмотрел на портрет вождя и из-за этого был посажен в тюрьму на пожизненное, после чего там умер в этой самой тюрьме. Или замечательные истории про расстрелы из минометов, гранатометов людей просто за то, что они как-то неправильно посмотрели в сторону кого-то из военнослужащих. В общем, нет, наверное, страны, которая в умах большинства людей воспринималась бы страшнее, нежели Северная Корея. Если вам кажется, что Россия — это какой-то Мордор, то поверьте, в глазах мирового сообщества Северная Корея – это самое большое зло из всех больших зол. Тоталитарный режим, в общем, много чего ужасного. И сегодня у меня в гостях Александр. Да, Александр сейчас сам расскажет, кто он, как бы, и почему нам стоит выслушать его мнение касательно Северной Кореи, почему оно должно быть нам интересно. Мы с Сашей знакомы уже, наверное, года 2 или 3. Познакомились в интернете. Ты пытался помочь мне доехать до Северной Кореи, но сперва коронавирус все обломал, потом появились какие-то возможности. Произошел, собственно говоря, замечательное СВО 24 февраля, и так я до Северной Кореи не доехал. Хотя очень хотелось бы. И сошлись мы с тобой на теме, прежде всего, репортажа Лядова, в котором, ну, который, я думаю, мы сегодня тоже обсудим, но сперва расскажи, пожалуйста, себя.
Ну, я Александр Мостов. Я председатель комитета руководителей Международной группы солидарности с КНДР и главный редактор Политбюро ТВ.
Что такое группа солидарности с КНДР?
Это организация, которая с 2011 года оказывает активную помощь КНДР, в том числе в информационном плане, помогает разоблачать разные фейки, помогает контактировать с политическими партиями, с общественными организациями. Ну и в особенности мы сейчас пытаемся сосредоточиться на бизнесе, чтобы поднимать его после того, как откроются границы.
В социалистическом государстве бизнес собрались поднимать?
Ну, конечно же. Ведь социализм, он никак не ограничивает ведение бизнеса.
Ну, про социализм мы, да, отдельно поговорим. Это я так вставляю иногда шутеечки. Но ты скажи, а как ты попал в эту организацию? И из чего ты вот вообще, где родился? То есть ты же в России родился?
Да, я родился в Москве.
Вот, в Москве. А почему ты решил вот этим заняться и начать помогать Северной Корее?
Ну, в моей жизни был достаточно сложный период, когда я переосмысливал свои убеждения. И в этот момент я совершенно случайно наткнулся на федеральном канале. Я услышал какую-то абсолютную чепуху. То ли о том, что все маршируют, только строем ходят в КНДР. То ли о том, что кого-то опять расстреляли. Я уже даже точно не помню, что, но это меня так сильно заинтересовало, что я решил копнуть глубже. Далее, разумеется, я полез в интернет и вижу, что в интернете представлена, очевидно, единственная точка зрения. Это ненормально. Решил я и решил, вместо того, чтобы лезть в западные источники, для начала обратиться в посольство. В этом мне помогла группа солидарности, тогда ее возглавлял Виталий Лебедев. Как сейчас помню, это было в 2016 году. Впоследствии я даже спорил местами, когда понял, что мои аргументы, они бессильны против факта. Я в конечном итоге просто принял сторону КНДР и решил, что раз уж эта страна настолько как кость в горле стоит у мирового империализма, у сил мирового капитала, значит, ее нужно поддержать. Особенно это было связано с тем, что, ну, вы помните, в каком состоянии было народное движение на Украине. К сожалению, очень многие мои близкие пострадали в этой стране от репрессий проамериканского режима.
А что произошло, интересно?
Я просто расскажу судьбу одного из моих активистов. Дело в том, что когда произошел этот государственный переворот, он вместе со своими товарищами вышел на улицу, чтобы защищать памятник Ленина. Он, разумеется, дрался с теми людьми, которые пытались его снести. Тогда же еще не было этого закона даже про декоммунизацию. И после этих событий, после того, как он вполне законным путем отстаивал народное имущество, его просто схватили СБУ, чтобы он прекратил сопротивляться, пытались отстаивать как бы право, что как бы должны для начала документы предъявить и так далее. Его дочь схватили за волосы и со всей силы ударили лицом об асфальт, фактически используя ее как заложник. И, ну, разумеется, он был вынужден сдаться, он прошел через украинские лагеря, его объявили врагом народа, и под страхом того, что вот мы с твоей семьей разберемся, он в итоге признал вину, которую ему навязывали, и обменяли украинского гражданина вопреки конституции на украинских солдат, которые в тот момент уже началась антитеррористическая так называемая операция. Ну, сам же понимаешь. В итоге он оказался в России, и это история всего лишь одного моего близкого человека.
Но про Украину в рамках моего канала было сказано уже немало, это так, мне интересно, конечно, было. Но вернемся к Северной Корее. И ты натолкнулся на группу солидарности?
Да, я видел, что другие страны и, собственно, общественно-политические организации особенно ничего не делают с угрозой США. Ну, понятное дело, что украинские события, они без США бы не возникли. Я вижу первопричину и решил, что оптимальным способом способом с ней бороться для меня, с моими силами и навыками, которые были на тот момент крайне маленькими, это будет поддержать сильную страну, которая пытается стать еще сильнее, которая выжила, несмотря на блокаду и санкции. И я стал поддерживать КНДР.
В этом плане, конечно, Северная Корея – это удивительный феномен, потому что это действительно одна страна против всего мира. Ее же на протяжении долгого времени никто вообще не поддерживал. То есть все чисто санкциями весь мир обрубили, и это, по сути, самодостаточная страна прям сама в себе, внутри себя. Это, ну, на самом деле прям вызывает уважение. Я не интересовался никогда политикой, вот года до 2018-го. Я еще помню клип «Little Big». Он хотя бы смешной. Там Ким Чен Ын с бомбой. Ну, это хотя бы пародия как бы такая смешная.
Там в этом клипе он еще педалирует тему голода и так далее.
А я, кстати, не обратил внимания. Я обратил внимание только на любовную линию с бомбой. И это такая гиперболизация, но это смешно.
Просто представь, 90-е годы, там же было... Помимо блокады санкций были же невиданные ранее наводнения. Как раз Штаты и, в частности, тогдашний лидер Южной Кореи считали, что можно вот сейчас поднажать, произойдет глобальный катаклизм, на этом фоне поднимется народная революция, что, мол, режим свергнут, и мы установим свой оккупационный. И вот когда педалируют тему голода в КНДР, ну, с тем же успехом он мог бы снять клип про руководителей блокадного Ленинграда.
Снимали у нас такие фильмы про блокаду, комедии, ты не видел? Суть комедии, к сожалению, забыл, как режиссера зовут, но вставлю на монтаже, в черно-белых тонах сняли. Там была, да, и комедия, все там ситуации смешные заключались в том, что руководство страны там ело от пуза, у них все было дофига, а люди голодали. Ну, комедия, то есть по жанру это комедия прям. Да и такого много очень было. Есть замечательная песня Милены Чижовой, это блогерша, она пела «Между нами блокада, блокада Ленинграда».
Это очень дегенеративный процесс, очень деструктивный по отношению к обществу. И самое страшное, деструктивный по отношению к национальной памяти. Ну ладно, это российские вопросы. Я тут своим экспертным мнением лезть не буду.
Собственно говоря, Северная Корея. Многие задаются вопросом, почему вообще вот есть страна, вот была же страна когда-то, Корея, почему вообще она разделилась на Северную и Южную? Ну, только учти, большинство людей, которые смотрят, они также далеки там от истории и политики, как и я, мои зрители, и нам вот прям вот как детям объясняют. Вот интересно.
Ну, слушай, Стас, после своих фильмов, мне кажется, ты в политике намного ближе, чем многие.
Не, я все равно ребенок, ищущий истину, поэтому так вот со мной общаюсь. Потому что про Корею я практически ничего не знаю.
Ну, тогда начнем с базы. Дело в том, что, как ты знаешь, была единая страна, но она была аннексирована Японской империей.
Нацистской Японией.
Милитаристской.
Милитаристской. Ну, фашистской, я бы сказал. Всё-таки.
Не совсем, конечно. Японское правительство решило, что оно сможет превратить корейцев в японцев и проводило бесчеловечную политику ассимиляции. Корейцам запрещали говорить на родном языке. Их заставляли в конечном итоге менять имена и фамилии. Ведь если ты не меняешь имя и фамилию на японскую, то ты становишься гражданином третьего сорта.
А были какие-то экономические предпосылки того, что они напали, или исключительно вот навязывание своей идеологии и превращение в свой народ, вот эта вот ассимиляция?
У них были свои идеи расширения, построение этой восточной сферы сопроцветания, или азиатской сферы сопроцветания, к сожалению, точно не вспомню сейчас. Но суть была в том, что, конечно же, экономические предпосылки также имелись. В Корее очень много полезных ископаемых. И что же делали с корейцами?
В рабство.
Да, да, их мобилизовали на принудительный труд, чтобы они трудились на шахтах. И все это, разумеется, получали японские помещики.
По-моему, Mitsubishi так и появилась, как и многие другие компании японские, которые до сих пор существуют. То, что там бесплатный вот этот вот рабочий труд был.
Да, действительно, действительно, я конкретно не знаю про Mitsubishi, но я помню, что в Корее очень долго глумились над одним американским ученым, который начал, ну, получил деньги явно от японских компаний, стал заявлять, что все совершенно не так. Ну, японцы, разумеется, пытаются всячески отрицать свои преступления, которые были совершены в этот период колониального господства. Они пытаются как-то приукрасить свою историю, выставлять это освободительным походом, вот как в японских учебниках написано, что занимались образованием невежественных людей на занятых территориях. Я не буду давать этому моральную оценку, но факт в том, что Корея была едина, но она была поглощена другой страной. Разумеется, корейцам это не нравилось. Многие пытались как-то поднять восстание в разных уездах, селах, но у них было недостаточно сил. Кроме того, у них не было сильного лидера. Была коммунистическая партия Кореи. Но что делала эта коммунистическая партия? Она входила в Коминтерн какое-то время. Но почему ее выгнали из Коминтерна?
Коминтерн — это что?
Коммунистический интернационал. Коминтерн — это организация просоветская, которая пыталась осуществить мировую революцию силами коммунистов разных стран. А суть в том, что ее исключили из Коминтерна за фракционность. Что такое фракционность по-корейски, особенно в оккупационных реалиях. Это когда один ЦК сдает состав предыдущего ЦК японским властям и занимает место. Это абсурдно. Фактически коммунисты занимались тем, что они дрались друг с другом. И именно поэтому Коминтерн решил, что нет, вот это не коммунистическая партия, вы там сначала разберитесь, и уже потом мы подумаем.
Но ведь всегда это происходит, и везде большевики с меньшевиками, социал-демократы с коммунистами и прочее. Все всегда конфликтуют.
Даже по меркам левых, то, что происходило в Корее, было явным прибором. И тут на политическую арену выходит полководец Ким Ир Сен. Дело в том, что полководец Ким Ир Сен, он рос в достаточно революционной семье. Его отец страдал за политические убеждения. И сам он, собственно, с ранних лет, ну, будучи школьником, еще мальчиком, он дрался с японскими детьми, он там в помещиков пытался камни кидать вместе со своими товарищами и так далее. Ну, все такого с маленького начиналось, потому что он видел неравенство, потому что он как бы кореец на своей земле, но при этом его нацию угнетают те, кто приехали за море. То он на 14-летнем возрасте покинул родной дом, он перешел рекой на Кан в Маньчжурию. И там уже, собственно, развернулась его основная деятельность, он там учился. Он там образовал союз свержения империализма в 15-летнем возрасте. Поначалу тоже такая юношеская была организация, но впоследствии она приняла очень большой размах. Постепенно все свелось к тому, что Ким Ир Сен стал активным лидером партизанского движения. Вот я специально привез интересный материал из такой замечательной книги. Это книга-альбом «Революционная деятельность Ким Ир Сена». Она 70-го года выпуска. Она разоблачает один из главных южнокорейских мифов. Миф о том, что не было на самом деле никакой партизанской борьбы, что Корея просто освободили американцы. Такой миф очень известен на юге. Они, конечно, признают отдельные партизанские отряды, но те, которые особо никак не были успешны. И 25 апреля 1932 года великий вождь товарищ Ким Ир Сен создал антияпонскую партизанскую армию. С этого уже началась его именно такая профессиональная революционная борьба, вооруженная против японских агрессоров. Впоследствии эта армия расширилась корейцами, и она была преобразована в Корейскую народную революционную армию. Впоследствии корейские партизаны совместно с китайским, очень сильным народно-освободительным движением, боролись с японскими агрессорами. Затем товарищ Ким Ир Сен был вынужден из-за усиливающихся происков японской военщины в Маньчжурии, он был вынужден прийти границу с Советским Союзом и уже продолжал борьбу в составе рабоче-крестьянской Красной Армии. Кстати, есть очень красивая легенда о полке номер 7. Это был такой партизанский полк, который ценой жизни защитил товарища Ким Ир Сена как раз тогда, когда его выслеживали активно японские милитаристы. Ну и впоследствии, уже когда наступил 1945 год, Советский Союз вступил в войну с Японией, и постепенно усиливающиеся восстания народные на территории Кореи, они помогли Советской Армии как можно быстрее решительным рывком разгромить японцев и занять часть Корейского полуострова. И тут вступают в ход договоренности с США. Дело в том, что изначально никто не планировал делить Корею. Изначально же Советский Союз и США договорились, что вот мы условно пока что разграничим Советский Союз и условно разграничим северную часть и южную. Южная будет под контролем США, а северная под контролем Советского Союза. Почему это произошло? Дело в том, что Япония слишком быстро капитулировала. Изначально американцы даже не думали о том, что им удастся занять такую вот значительную часть Кореи. Они даже были готовы поделиться частью Японии. Были планы по ее разделению, но стремительная капитуляция, она поменяла планы. И в результате единый народ, который был только-только освобожден, был разделен надвое. Причем самое страшное, что на освобожденном территориях были образованы народные комитеты. Они состояли из корейцев, которые вели антияпонскую освободительную войну. И США начали давить эти народные комитеты на юге. Иными словами, постепенно, по мере ухудшения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, с постепенным началом холодной войны, планы американцев изменились еще сильнее. И им уже было невыгодно объединять корейские полуострова. Они хотели, чтобы Корея была полностью разделена, чтобы хотя бы часть осталась за ними. А поскольку народные комитеты вели борьбу за объединение, причем без какой-либо опеки со стороны более сильных стран. Разумеется, с ними развернули такую тяжелую борьбу, которая вылилась в несколько восстаний. Самым кровавым из них, на мой взгляд, является восстание на Чеджудо. Чуть ли не до половины населения, насколько мне известно, острова этого было вырезано.
Это сколько примерно? Ну, типа десятки тысяч.
Ну да, десятки тысяч получается. Резня на острове Чеджудо произошла по нескольким причинам. Дело в том, что население, как и в принципе корейцы на юге, были не очень довольны тем, что американцы, придя и заняв южную сторону, оставили коллаборантов, которые сотрудничали с японскими оккупантами. Фактически полиция, которая ранее давила национально-освободительное движение, во многом состояло из старых кадров. Американцы здесь поступили не то чтобы опрометчиво, а скорее цинично. Понятное дело, что это вызвало волнение, но им не было до этого дела. Они хотели сохранить кадры, которые имеют опыт в подавлении восстаний, и они это сделали. Но это вызвало еще больше недовольства. Кроме того, пока на севере под руководством товарища Кимирсена разворачивалась земельная реформа, на юге она не происходила. Иными словами, власть все еще оставалась у тех людей, с которыми боролись патриоты на протяжении такого большого количества времени. И, кроме того, что самое страшное, впоследствии, когда Южная Корея решила провести сепаратные выборы и провозгласить свое государство независимо от севера, это окончательно ставило крест на идее объединения.
А почему южная часть решила так это сделать? Американские ставленники, скажем так, вдохновляли на это?
В первую очередь тут имеются амбиции самого Ли Сен-Мана. Ли Сен-Ман решил, что лучше уж будет демократической хотя бы южная часть. Он понимал, что коммунисты могут вот-вот взять власть. Причем даже не то чтобы коммунисты. Он провозглашал коммунистами вообще всех, кто ему не нравился.
Так же сейчас делают и с агентами Путина.
Да, то же самое почти.
Так же, как и делали в Соединенных Штатах после Второй мировой. Соответственно, оно везде все одинаково. Да? Там есть люди, которые Такера Карлсона называют кремлевским и прочее.
Я слышал, Такер Карлсона недавно назвали марксистом-ленинистом за то, что он пустил в эфир человека, который рассказал об американском империализме. Такая чушь. Но суть в чем? В том, что Ли Сен-Ман хотел личной власти. Он считал искренне, наверное, что он чуть ли не мессией является для корейского народа. Что вот он сейчас придет, порядок наведет своей сильной рукой. Ну и он подбил США, которые тоже, в принципе, были достаточно рады тому, чтобы хотя бы южная часть сохранилась за ними. И таким образом на юге были проведены сепаратные выборы, которые подразумевали, что Южная Корея является единственным легитимным государственным образованием на территории полуострова. Несмотря на то, что, по идее, выборы были проведены только на южной стороне, это использовалось в ООН как обоснование. Что сделало Север? Что сделали народные комитеты, подконтрольные товарищу Кимирсену? Они провели демократические выборы на территории всего полуострова. Да, пусть подпольно, но огромное количество людей из самых разных политических партий, можете посмотреть, сколько принимало участие, приняли участие в этих выборах и проголосовали за своих представителей. Они были официально избраны. И на основании результатов этих выборов КНДР уже после образования Южной Кореи, понимая, что все договоренности Московского совещания сорваны, она провозгласила уже свою независимость. Причем очень интересный момент. Сейчас южнокорейские историки обвиняют КНДР в фальсификациях. Мол, КНДР замазывает исторические флаги на старых фотографиях. Но никто не задается вопросом, откуда вообще взялись эти исторические флаги, если КНДР так вот пыталась образовать свою такую вот небольшую республику, которая будет подконтрольна Ким Ир Сену и так далее. Откуда вообще появились эти флаги? Дело в том, что народные комитеты изначально использовали тот флаг, что сейчас Южная Корея пытается объявить своим. И сепаратные выборы как раз-таки использовались как еще один предлог, чтобы взять их символику. Иными словами, Южная Корея, когда провозгласила первую республику, она забрала не только флаг, но и гимн, который использовался народными комитетами на севере. И, разумеется, пришлось предпринимать действия по скорейшей смене символики. Был разработан товарищем Ким Ир Сеном, в частности, текущий государственный флаг КНДР, был написан гимн, ну и уже вот таким вот образом раскол приобрел более ощутимую форму. Но впоследствии, разумеется, прошли, как я уже говорил, митинги против сепаратных выборов на территории юга, которые очень жестко подавлялись. А на Чеджудо еще был такой фактор. Полицейские разгоняли демонстрацию. Они, если я правильно помню, сдавили ребенка. Это стало также причиной для вспышки ненависти. И, в принципе, конфликт, он перерос на Чеджудо, в горячую фазу. Ну, параллельно, разумеется, происходили разные стычки с партизанами, были конфликты на 38-й параллели. Ли Сен-Мановское правительство регулярно предпринимало вылазки на территорию севера.
А как интересно, получается, всегда какие-то такие глобальные события, они начинаются с того, что вот, ну, типа, обстановка накалена до предела, и кто-то из мирных страдает, то студентов каких-то на Майдане избили, да? Каждый вот такой вот стихийный протест, то в Беларуси протестующих, и все это перерастает в более острую фазу. Ну, то есть каждый протест начинается, и мне кажется, зачастую это не совсем случайно это происходит, в том числе и на Чеджудо. Может быть, как-то это спровоцировали специально?
Дело в том, что Южная Корея, она на тот момент пыталась, опять же, обвинить во всем коммунистов. Мол, вот трудовая партия Южной Кореи, она организовала восстание, она сфальсифицировала там общественное мнение, чтобы люди вышли на улицы. Но на самом деле это далеко не так. Разумеется, КНДР после всех этих событий была заинтересована в том, чтобы люди на юге восстали. Но недовольство людей, оно было в принципе, очевидно. Абсолютно ненормально, когда на старых постах остаются чиновники времен японской оккупации. Это абсолютно, ну, очевидные причины для народного недовольства. Кроме того, сами демонстранты, многие из них, они не считали себя коммунистами. В большинстве своем Корейское национальное освободительное движение, оно как раз стояло из коммунистов и националистов, которые желали, во-первых, восстановление корейской государственности и объединение корейского народа. В том числе мемуары, связанные с выступлением Ким Дель Сама, который был одним из активнейших участников протестов на юге, как раз-таки на острове Чеджудо, он заявлял, что отношение к коммунистической идеологии не имеет восстания, что в первую очередь они хотят добиться справедливости.
В общем, это стало поворотным событием для разделения Кореи.
Народные комитеты были по факту уничтожены, восстания были подавлены, и постепенно Ли Сын Ман думал над тем, как бы спровоцировать Корейскую войну. Он вел переписку с американскими лидерами, и одна из телеграмм, которую он получил от тогдашнего президента Трумэна в 1950 году, как бы подкрепляла решимость Ли Сын Мана развязать эту войну. Фактически в телеграмме было написано следующее. «Мы уделяем вам одну из решающих ролей в трагических событиях, которые развернутся в скорое время». Разумеется, также приводятся факты в качестве причины начала Корейской войны, что вот товарищ Ким Ир Сен, что он вел переписку со Сталином, что он объяснял ситуацию на юге. Были консультации с Советским Союзом на тему того, как можно или отбить агрессию, или провести наступление, чтобы как можно скорее освободить южную сторону. Но давайте посмотрим на это следующим образом. Во-первых, аналогичные переписки вели южнокорейцы. Во-вторых, делегация ООН не смогла подтвердить намерение Севера развязать войну. А эта делегация была незадолго, буквально до начала самой Корейской войны. И в-третьих, сомнительна даже сама легитимность южнокорейского государственного образования, потому что фактически они же не провели выборы на территории всего полуострова. Во-первых, а во-вторых, они запретили почти всем реальным оппозиционным кандидатам принимать в них участие. Ну как можно, разгромив ведущую политическую партию, не дав ей принимать участие в выборах, убив огромное количество коммунистов, националистов, патриотов, которые боролись за освобождение. Как можно заявлять о том, что эти выборы были действительными?
Но почему тогда люди не вышли в той же самой уже новообразованной Южной Корее?
Они выходили, но это все очень быстро давилось.
Ну а кем они давились, эти очаги сопротивления?
Ну опять же, полицейскими формированиями, которые остались еще со времен японцев.
И состояли не только из корейцев, но и из японцев, может быть, даже американцев или нет?
Они стояли из корейцев, которые были коллаборантами, которые сотрудничали с японской властью.
То есть такие корейские аналоги Степана Бандеры и Шухевича и прочих. Ну, только не с Гитлером, а с японцами работали.
В каком-то смысле можно и так сказать. Там еще также принимали участие активные молодежные разные, вот как раз корпусу Бандеры. Это скорее молодежное бандформирование, вроде того же северо-западного общества молодежи, СУБУК, если я правильно помню, они назывались, которые избивали людей на улицах, устраивали террор, убивали.
Это тот же самый АЗОВ. То есть я люблю все-таки аналогии очень сильно, и понятно, что какие-то нюансы отличаются, но в целом разделение Северной и Южной Кореи – это как Украина в 2014 году. СУБУК – это АЗОВ, Ли Сын Ман – это Зеленский, ну или Порошенко, без разницы, да, ну или Турчинов. Опять же, не суть. И тоже хотели войну развязать, только у них была поддержка американцев и начали антитеррористическую операцию. Короче, мне кажется, что все-таки сопоставимая аналогия, но люди могут в комментариях написать, если они с этим не согласны. Ну и получается, в итоге у нас вот разделенная Корея. Как дальше развивались события и почему она оказалась, именно Северная Корея, в изоляции в такой сильной?
Я тут небольшую ремарку вставлю. Перед тем, как говорить о Корейской войне, я бы все-таки хотел затронуть личность Ли Сын Мана и всех этих молодежных лидеров, которые формировали эти банды. Мне кажется, тут главное проблема еще таится в необразованности, потому что многие люди шли за Ли Сын Маном, который фанатично верил в свои идеи, именно из-за того, что у них было крайне скудное представление о мироустройстве. Понятное дело, что их убеждения, они были направлены во вред стране и нации. Но они были так фанатичны во многом из-за того, что считали, что творят правое дело. А дело оказалось не просто правым, а ультраправым. Ну ладно, возвращаясь к началу Корейской войны. Происходили пограничные конфликты. И в один момент Южная Корея пересекла 38-ю параллель. Она пересекла достаточно крупными, как решил Север, силами. И Север решил, что все это красная черта. И жахнули их так, что за 3 дня Сеул взяли. Ну, это, разумеется, в общих цифрах. Там чуть побольше, разумеется, были бои за Сеул. Но столицу взять за 3 дня в целом возможно. Был взять Сеул. И впоследствии Корейская народная армия стала наступать, постепенно тесняя войска лисенмановцев до Пусана. Там уже вмешалась ООН. К сожалению, Советский Союз из-за не самой дальновидной политики тогда.
Ну или скорее он боялся же ядерки.
Да не то, что ядерки. К тому моменту уже разгромленный Чанкайшистский Китай. Они протестовали и из-за этого не приняли участие в голосовании по вводе войск. Ну и таким вот образом Соединенные Штаты обосновали проведение полицейской операции на территории Южной Кореи, которая впоследствии была расширена на северную часть. И я подчеркиваю, полицейской операции. США не использовали слово «война». Так что современные либералы, которые пытаются упрекнуть Россию в том, что она пытается избежать этого слова, мне кажется, они это делают не особо основательно. Ну, в первое время американцы не могли одержать верх, несмотря на превосходство авиации. Но когда уже войска КНДР дошли до Пусана, тогда, к сожалению, уже начался перелом. Началось контрнаступление со стороны США. Они совместно с силами ООН выбили КНДР сначала на 38-ю параллель, затем перешли ее, захватили даже Пхеньян.
И Советский Союз ничего не делал.
Советский Союз ничего не делал.
А почему? Что значит недальновидная политика? Значит, внутри Союза были какие-то причины?
Недальновидная политика — это именно в контексте ООН.
Ну а почему не защитили?
Они же не голосовали, они не приняли участие в голосовании. Уже все. Вот такой вот бюрократический момент, он использовался Соединенными Штатами для того, чтобы обосновать дальнейшую агрессию. А дальше уже Советский Союз боялся прямого участия непосредственного. А Советский Союз понимал, что это может привести к ядерной конфронтации.
Ну, кинжалов тогда у нас еще не было, да?
Конечно, не было.
Так что неважно, даже если бы участие в голосовании было принято.
Ну, не факт. Скорее всего, США бы прибегли к какой-нибудь другой уловке. Ну, тогда была возможность. Ее уже не стало. История не терпит сослагательного наклонения. Советский Союз, разумеется, оказывал определенную помощь. В частности, он оказывал помощь вооружениям и, в особенности, летчиками. В честь летчиков, которые принимали участие в Корейской войне, даже имеются специальный зал в музее Отечественной освободительной войны в Пхеньяне. То есть про них помнят, их не забывают. Так же, как и китайских народных добровольцев, которые впоследствии вступили в войну. США, на самом деле, тоже боялись войны. Опять же, они использовали термин «полицейская операция» для населения. Потому что население, оно было резко против. Только закончилась Вторая мировая. Куда нам войну? Так они считали. Ну, тогда, когда войска ООН и американских империалистов дошли до границы с Китайской Народной Республикой, в Китае было создано совещание Компартии Китая, на котором, собственно, уже было заявлено, что если мы сейчас позволим оккупировать Корею, то где гарантии, что войска ООН во главе США не перейдут границу с Китаем? Потому что Китай, опять же, еще не признается как государство. Кроме того, там Чан Кайши постоянно заявлял, что вот давайте мы вам поможем, отправим солдат. На это очень большое внимание обращало китайское руководство. Кроме того, американские самолеты уже до этого бомбили территорию Китая, они перелетали границы, и происходили разного рода спорные ситуации в этой связи. Китай заявлял протест, но его не слушали. И поэтому было принято решение, что следует направить китайских народных добровольцев, которые пересекли границу и помогли Корейской народной армии отбить нападение Соединенных Штатов. Ситуация резко изменилась в пользу КНДР. Войска Соединенных Штатов не ожидали такого наступления и бежали. Бежали, разумеется, с тяжелыми потерями, с тяжелыми боестолкновениями, но их постепенно удалось выбить обратно на 38-ю параллель. Дальше уже были конфликты возле этой 38-й параллели, и постепенно к 1953 году как раз скончался товарищ Сталин. Советский Союз, новое руководство было не настроено на то, чтобы поддерживать дальше ведение войны со стороны КНДР. И постепенно корейское руководство понимало, что слишком уж затягивается этот конфликт, что не получается добиться перевеса. К тому моменту уже вся территория севера почти была сравнена с землей. На территорию Пхеньяна было сброшено больше бомб, чем жителей в Пхеньяне. Это задокументированный факт. Поэтому почти ничего не осталось от старой архитектуры. И в итоге мы увидели границу такой, какая она есть. Причем тут примечательно, что Южная Корея, сразу, видимо, настраиваясь на конфликт, ввела в своей конституции положение, что ее территорией является вся территория Корейского полуострова. Понятно, почему весь полуостров мог претендовать север, потому что были проведены демократические выборы. Но на юге такого не было, так что это еще раз, на мой взгляд, подтверждает намерение Ли Сунмана развязать войну. В итоге ему это удалось. Как мы видим, это стоило корейскому народу миллионов жизней, это стоило огромного количества разделенных семей, которые по сей день не могут воссоединиться. И в итоге была создана проблема, трагедия разделения корейской нации на несколько государственных образований. И, Стас, ты до этого упоминал Украину.
Да.
Мне кажется, мотивы лидеров Юга, они несколько отличаются от мотивов Украины. Потому что украинские лидеры, они в первую очередь были настроены на то, чтобы навороваться и сбежать. На юге мы имели дело скорее с фанатиками. Но вот по поводу США, по поводу их мотивов по разделению, аналогия выбрана достаточно верная. Потому что можно вспомнить, как Россия, сколько времени она предупреждала о том, что украинские события абсолютно недопустимы, что недопустимо ее включение в НАТО. И тогда даже американские аналитики в докладах государственным лидерам писали, что разделение Украины будет неизбежно, что деление Крыма будет неизбежно и так далее. Они же все это писали.
Но тебе возразят аргументом по поводу Финляндии и Швеции. По сути, то, что Путин не хотел Украину в НАТО, он теперь две Украины, которые граничат практически, можно сказать, с Россией получает.
Трагедия разделения Советского Союза связана во многом с тем, что он был объединен не столько идеологией, сколько общими культурными ценностями, сколько общей истории народа. Именно поэтому украинский вопрос настолько болезненный для России. У всех почти есть родственники на Украине. Моя семья, например, пошла с территории, которая сейчас является украинским. Это многовековая история. Финляндия и Швеция, они не так уж связаны с Россией в этом плане. Да, она была частью Российской империи, но тем не менее, российский и украинский народ, они действительно являются братскими. И именно в этом связана главная такая болезненная сторона для России.
Да, но это для Путина-то какая разница? Почему вот...
Ну, стратегический интерес, да.
Финляндия в НАТО мы терпим, а Украину в НАТО не терпим.
Черноморский флот.
Ну, Черноморский флот там в Крыму после... Крыму был этот вопрос же решен уже.
Да, это уже после результате крымских событий был решен этот вопрос. Но так или иначе, Украина ведь собирала наступательные виды вооружения, она постепенно готовилась к тому, чтобы отбить территории, которые считала своими. И отказ от минских договоренностей в итоге привел вот к этой ситуации. Понятное дело, что это все началось не вчера и не сегодня, это очень был долгий процесс по подготовке Украины.
К тому, чтобы стать новым Афганистаном. Вот интересно получается, то есть Корея разделена, да, военный конфликт вроде как-то худо-бедно смогли путем разделения страны вот так вот загасить, но получается интересно. Советский Союз уже в Северной Корее не особо союзник после смерти Сталина. Южная Корея при этом получает дотации и всякие интересные бонусы от Международного валютного фонда и прочих организаций американских. Так возникает резонный вопрос, а на что вообще Северная Корея из этих самых руин, в которые ее превратила война, себя восстанавливала?
В первую очередь, благодаря своим принципам опора на собственные силы, который как раз-таки появился в 50-е годы, на мой взгляд, будет неверно считать, что Советский Союз полностью отвернулся от КНДР. Разумеется, пришедший к власти Хрущев проводил ярую политику десталинизации.
И национал-куколдизма. Не, ну серьезно, это по-другому не сказать. Вот это вот то, что мы стелимся перед Соединенными Штатами и выпускаем тысячи, десятки тысяч коллаборантов, которые с Гитлером сотрудничали, которых ценой жизни советских солдат сажали в эти тюрьмы и захватывали, да, и он берет их всех, выпускает, едьте обратно, агитируйте, но это просто... Хрущев это, хуже Горбачева, на мой взгляд. Горбачев уже просто добил это, а Хрущев это тот, с кого все началось. Поэтому такая вот политика у нас была.
Я во многом соглашусь. Так же, как товарищ Ким Ир Сен, он писал, что Хрущев фактически начал этот процесс распада советской государственности, подорвал доверие народа Компартии и, пытаясь вытереть ноги Сталина, чтобы себя возвеличить, на самом деле создал очень большую проблему недоверия, которое впоследствии вылилось в перестроечный процесс. Но по поводу десталинизации ошибочно также будет полагать, что она затрагивала только Советский Союз. Дело в том, что Хрущев пытался распространить политику десталинизации на все страны социалистической ориентации, и в частности на КНДР. У Хрущева уже был опыт свержения неугодных ему лидеров Компартии разных стран. Разумеется, поскольку КНДР не бежал в авангарде 20-го съезда, что, кстати, отмечалось в докладах советских политических деятелей тех лет. На нее обратил внимание Хрущев и решил, что, следовало бы разобраться в ситуации, которая сейчас воцарилась в Компартии КНДР, но именно в Трудовой партии Кореи. На тот момент ТПК еще не была едина. Было несколько фракций, в том числе и просоветская, и прокитайская. Разумеется, сторонники СССР — это в основном корейцы, которые приехали из Советского Союза. Многие из них требовали образования на русском языке для своих детей. Они также требовали, чтобы ТПК была во всем ориентирована на коммунистическую партию Советского Союза. И некоторые из них даже не брали нормальное корейское имя. Пример вот. Хо Га И. Пак Иван. Это, даже для нас звучит как-то странновато. Я думаю, можно легко представить, как это на самом деле выглядело для корейцев. Поэтому у них было не самое такое сильное влияние, но весьма большие амбиции. Также была прокитайская фракция, которая стремилась ориентироваться на Китай. В конечном итоге между ними имелся конфликт, а именно представители этих фракций пытались свергнуть товарища Мерсена. Они требовали пересмотра разных решений, которые были направлены на отставку деятелей, которые излишне увлекались фракционизмом. Ну, впоследствии это привело к тому, что Китай и СССР, желая подчинить как-то своей воле КНДР, чтобы КНДР стала более лояльна в этом плане, они направили делегацию совместную, в которую вошли Микоян и Пен Дэхуай. Они, разумеется, изучили положение дел, потребовали созвать пленум, дали свои рекомендации очень ценные. Их внимательно выслушали, но внезапно, когда они улетели, оказалось, что большинство членов партии, в особенности членов ЦК, не поддерживает фракционеров. Поэтому эта попытка, она просто не удалась. Фракционеров сместили за правонарушения, которые они совершили, находясь на своих должностях. Их, разумеется, предали суду. Большинство из них полностью признали свои обвинения. Ну, вопрос был окончательно решен. А с этого момента товарищ Кемерсен, он усвоил для себя очень важный урок, что нужно в первую очередь рассчитывать на себя, потому что соседние страны, они могут пытаться навязать свою волю корейскому государству под разным предлогом. Впоследствии там еще произошел раскол между Советским Союзом и Китаем, так что вот Китай извинился за эти действия, а Советский Союз нет. Советский Союз до конца считал себя правым, он даже принимал в качестве беженцев некоторых политических деятелей, выступавших против товарища Ким Ир Сена. Тем не менее, на территории Корейского полуострова вопрос был окончательно решен. В дальнейшем КНДР старалась руководствоваться принципами опор на собственные силы. Это, собственно, и формирование идей Чучхе. Ты спросил, как КНДР восстала из руин? Дело в том, что мы не будем отрицать наличие китайской и советской помощи. Однако люди были чрезвычайно мотивированы. У них были очень сильные убеждения, что мы сейчас своими силами восстановим нашу родину и впоследствии экономическим совершенствованием достигнем дела объединения, потому что народ на юге, он же будет понимать, что он угнетен проамериканским режимом. Очень важным фактором в дальнейшей политике КНДР являются принципы самостоятельности, а именно формирование идей Чучхе. Мы сейчас постепенно подходим именно к нему. Дело в том, что товарищ Ким Ир Сен видел, что в Советском Союзе постепенно начинают доминировать не самые, так скажем, прогрессивные силы, вроде того же Хрущева. Более того, политика соседних стран может очень часто меняться, в том числе и по отношению к КНДР. А значит, в первую очередь нужно рассчитывать именно на самих себя. Это также было связано с постепенно выработавшейся, в том числе в годы партизанской борьбы. Эта философия гласит, что человек находится в центре мироздания. Чем же, по сути, человек отличается от животного?
Некоторые ничем.
Ну, вот действительно, некоторые ничем. Но человек разумный, способностью к творчеству, к созиданию. Его сознание не только формируется посредством взаимодействия с окружающей объективной реальностью, но его сознание также может преобразовывать реальность вокруг себя, формируя таким образом бытие для будущих поколений. И в этом лежит идеологическое ядро корейской идеологии. Всего этого он и должен, получается, решать и свою судьбу, судьбу нации, и судьбу, соответственно, дальнейшего развития государства.
Слушай, ну идеология это, конечно, хорошо, но вот больше интересует экономический базис. То есть, можно ли считать, что в Северной Корее социализм, прям вот именно в марксовском понимании этого слова, да, то есть отсутствие частной собственности на средства производства?
Ну, конечно, это, разумеется, это основа всего.
И по сей день также?
Да, конечно. Я даже знаю, к чему ты клонишь. То, что человек может открыть свой бизнес, создать свой ресторан, к примеру, открыть свою лавочку. Это же не делает государство капиталистическим. Ведь если человек накопил деньги и хочет, например, семейный бизнес создать, семейный ресторан, разве он не должен иметь на это право?
Ну, он же, получается, эксплуатирует кого-то, то есть нанимает рабочих и присваивает себе их прибавочную стоимость. Ну, тебе скажет практически любой марксист. Ведь смысл в отчуждении как раз-таки прибавочной стоимости.
Я считаю, что догмы, они не должны ограничивать самоволю человека. Вот, например, человек упорно работал, опять же. Он решил открыть семейный ресторан. В этом семейном ресторане работает его семья и, возможно, кто-то из его друзей. Это называется малый бизнес.
Ну, типа времена НЭПов сразу вспоминаются.
Ну, не то чтобы времена НЭПа, это просто угнетение рабочих посредством отчуждения прибавочной стоимости их труда в угольной шахте. Ничто по сравнению с тем, чтобы открыть свою лавочку и платить персоналу в соответствии с законодательством КНДР. Опять же, махинации, они не допускаются. В КНДР достаточно строго экономическое законодательство, несмотря на то, что для населения отсутствует налог, система налогообложения. Если я правильно помню, она в 80-е годы как раз была отменена полностью.
Я не понял, а что значит отменена система налогообложения? То есть люди там не платят налоги или что?
Да, да, в прямом смысле.
Все серьезно?
Да, абсолютно. Только для иностранцев она действует.
То есть вообще нет налогов в КНДР?
Да. В том числе это касается НДС. Именно поэтому я очень удивился, когда был в пхеньянских магазинах. Я обратил внимание, что Кока-Кола та же стоит дешевле, чем Кока-Кола, доставленная из России в Калининград.
Намного дешевле?
Незначительно. Совсем незначительно.
Но если бы страна не была под санкциями... Не, хорошо, а откуда тогда корейская, ну, севернокорейская экономика? Она вообще берет деньги, если не с налогов граждан. То есть как вообще страна может получать деньги в бюджет, не дая свое собственное население?
В первую очередь стоит понимать, что корейская валюта, она полностью независима от внешнего рынка. Внешний рынок, внешние валютные поступления – это вообще отдельная история. На что существуют партийные организации? Они существуют на взносы трудящихся. Те же профсоюзы, точно так же они существуют. Для того, чтобы экономика функционировала, не обязательно обирать рабочих. Вот это я к этому клоню. Ведь фактически то, что мы сейчас видим в капиталистическом мире, это не прибыль, а сверхприбыль. Например, то же государство, оно продает товар, оно получает с него деньги. И, собственно, это идет доход государственному предприятию, это идет в государственную казну, разумеется. Но не обязательно, чтобы у чиновников были дворцы, мне кажется.
Как бы хотелось бы наоборот, да, чтобы у них их не было. Но возникает просто вопрос, на что ведутся все эти исследования в разработке новых типов вооружений в Северной Корее.
Но прибыль как раз-таки за счет внутренней торговли. Вот опять же, цена устанавливается государством. Государство полностью эту систему контролирует.
Ну, я вот надеюсь, на самом деле, когда-то все-таки побывать в Северной Корее, но мне интересно, как там с изобилием продуктов, потому что сразу вспоминается этот пародийный фильм с Джеймсом Франко, где... Не смотрел? Интервью называется.
О, Господи, помилуй.
Ну, типа, вспоминает сразу, они едут, везде там изобилие, все дела, а потом оказывается, что продукты не настоящие. Я-то, конечно, понимаю, что это художественный вымысел и неправда.
Но многие воспринимают это как реальность. Даже «Медуза» публиковала репортаж своего корреспондента.
Ну, еще как... «Медуза» хоть да. Что-то честное бы опубликовал.
Который заявил, что там вот воздушные шары на прилавках, то, что это было время праздника, не обсуждается. Опять же, то, что якобы ему показалось, будто помидор не настоящий и так далее.
Но, тем не менее, как вот с изобилием продуктов? Потому что меня удивило. Ты говоришь, Кока-Кола дешевле, чем в Калининграде. А
импортная
вот,
имеется в виду.
Ну, я понимаю, но, допустим, посмотреть репортаж Антона Лядова, да, там вообще Кока-Колы-то не должно быть, ее нет на самом деле. И в поездах всех оббирают, еще что он там рассказывал, страшные вещи.
Показывал, что там якобы снимают все эти этикетки. И я на самом деле не знаю, зачем снимали этикетки в поезде там. Вот честно, тут я положу руку на сердце, скажу. Потому что все продукты, которые я видел в Пхеньяне, это можно даже по туристическим видео посмотреть, все импортные продукты, они с импортными этикетками. Тут я сказать не могу. Возможно, это загоны каких-то конкретных людей.
Ну а как вот с изобилием?
Миф о голоде, он идет с 90-х годов еще. В экономическом плане, по темпам экономического развития, вплоть до 80-х годов, север опережал юг. Потом они сравнялись, и когда начался кризис, разумеется, был зафиксирован очень крупный спад. Кризис был чем вызван? Несколькими факторами. Первый фактор — это, разумеется, коллапс мировой социалистической системы. Все торговые партнеры КНДР, поставщики топлива, что очень важно, все схлопнулись, они все закрыли двери для КНДР. И дело вовсе не в том, что Советский Союз содержал корейскую экономику. Это абсурд. КНДР вполне себе торговала по вполне себе рыночным ценам и с Советским Союзом, и со странами Варшавского договора, и с Китаем. Да, иногда делались какие-то льготы. Тут дело не в льготах, а в том, что двери были в принципе закрыты.
Ну вот двери закрыты. Советский Союз, понятно, а Китай как себя повел? Китай, потому что там же не было вроде вот этой вот контрреволюции, или называйте как хотите, но там были реформы Дэн Сяопина.
Китай постепенно стал воспринимать КНДР как токсичный актив, от которого можно было бы, в принципе, по возможности избавиться.
Чтобы торговать с США нормально, да, когда они пошли на сближение... о чем сейчас США, наверное, жалеют неимоверно, но интересно.
Да сейчас и Китай на самом деле пересмотрел свою точку зрения по отношению к КНДР. Ну и параллельно с этим произошли невиданные до этого момента катаклизмы. Сначала многие обращали внимание, что в КНДР на горах, прям на склонах, выращивается продовольствие. Это называется террасное земледелие. И все это террасное земледелие было к чертовой матери смыто наводнениями, неутихающими в этот момент.
Ну, то есть, короче, сказать, что там вот эта вот неэффективная экономика, из-за этого был голод, да, это то же самое, что сказать, что сейчас в Турции неэффективная экономика и город, потому что там происходят природные катаклизмы, только это взяли и выставили против, да, только Турции помогают. Ну, Сирии зато не помогают, но разве что Израиль там пару ракет отправил.
Тут еще можно вспомнить, как оказывалась эта помощь. Вот мы все видим сейчас, все ломанулись в Турцию помогать туркам. Как помогали КНДР? Мы можем видеть репортажи ООН, фрагменты, которые сейчас используют даже в антикорейской пропаганде. Там голодные дети, там сухие поля. И потом оказывается, что это просто люди пришли посмотреть из ООН, чтобы понять, стоит ли выделять помощь, или можно еще подождать.
И чем это от сегодняшней пропаганды отличается?
Просто интересно то, что КНДР вплоть до этого кризиса, она же даже Южной Корее выделяла помощь. Несмотря на то, что южнокорейское правительство даже отказывалось зачастую от него.
Ну, так же, как и Россия когда там в США происходили какие-то потрясения, тоже выделяло помощь. Оно всегда плюс-минус все одинаково.
Но суть в том, что экономика, она просто не могла выдержать при таких условиях. Но она выстояла. Она, пускай и была в таком тяжелом состоянии, государство сохранило свое существование. Более того, оно оправилось. И вот возвращаясь к этому мифу о голоде, я бы хотел кое-что достать. Я специально распечатал документ. Это рамочное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой. Дело в том, что вот как раз-таки в 1994 году были заключены ключевые договоренности между США и КНДР. И именно вот эти договоренности позволили ослабить блокаду. Сейчас вот либеральные ублюдки, извиняюсь, конечно, за такое выражение, но иначе я таких людей назвать не могу, конченые подонки, заявляют, что якобы США спасли КНДР от голода, а она такая неблагодарная, видите ли, ракеты запускает. А, так вот, это соглашение должно было раз и навсегда урегулировать как гуманитарный вопрос, так и, в принципе, вопросы, связанные с ядерным оружием. КНДР, разумеется, начал разрабатывать его в 90-е годы, потому что видела готовность со стороны США нанести удар. Потому что учения они не утихали, разумеется. Наоборот, они с большей силой проводились, потому как США и их южнокорейские товарищи считали, что могут положить конец режиму Корейской Народно-Демократической Республики. И согласно положениям этого договора, КНДР должна была полностью прекратить свою ядерную программу, а США должны были оказать помощь в восстановлении, а именно отправлять энергоносители и построить электростанцию в КНДР. Электростанцию, которая могла бы заменить воинственный атом мирным. Но что вы думаете? После того, как это соглашение было подписано, оно исполнялось очень уклончиво. Во-первых, США, по всей видимости, не рассчитывали на то, что КНДР выстоит. Тогда скончался великий вождь товарищ Ким Ир Сен, и все их аналитики в один голос трубили: не проживет и несколько лет эта республика. Мало того, что она выстояла, она продолжала существовать, развиваться и стремиться даже к космической программе. На этом фоне Соединенные Штаты поставляли первое время, разумеется, мазут в достаточном количестве, но впоследствии возникли проблемы. Из-за чего? Из-за того, что парламент США так и не ратифицировал это соглашение, потому что там были в основном сторонники республиканской партии. Они критиковали это соглашение как излишнее и отказывались его ратифицировать. Параллельно КНДР считает, что действительно договоренности все в силе, они полностью исполняли заключенные договоренности. И в этом контексте возникла очень большая проблема. С одной стороны, КНДР полностью исполнил договоренности, заморозив ядерную программу. С другой стороны, США постепенно свели поставки на нет. Они не начали даже строить нормально эту атомную электростанцию. Ну, стало ясно, что электростанции не видать, которая решит все эти проблемы с энергетикой, с энергообеспечением. Вот, кстати, к вопросу о том, что корейцы без света сидят. Так еще и к власти приходит бушевская шайка, которая объявляет КНДР частью оси зла. Ну, помните, теракты 9-11. И в ось зла каким-то образом еще была включена КНДР.
Это, знаешь, тоже вспоминается, к чему я не договорил мысль, почему я начал про Little Big. Я потом смотрел после выхода вот этого клипа с ними интервью, и там были вопросы не как вы там додумались это обстебать, вы не боитесь последствий? Как будто Ким Чен Ын — это какой-то Усама Бен Ладен, международный террорист, который тебя просто за какую-то шутку там, может быть, он сочтет ее идиотской, не знаю, но он тебя достанет просто на любом уголке планеты. Нет. Я думаю, что Буш немало сил как бы приложил к формированию такого вот образа какого-то международного террориста, не побоюсь этого слова.
Дело в том, что образ государства-террориста, он формировался еще задолго до того, как к власти пришел Буш. Вспоминаются истории с южнокорейскими боингами.
Южнокорейскими боссами. Есть у нас там одна история, мем локальный.
Ну да, босс не босс, корейский не корейский. Тут черт знает, кто разберет всю эту ситуацию. Но в 83-м году над Советским Союзом был сбит южнокорейский Боинг. А в 88-м году, когда была Олимпиада, произошел теракт, в ходе которого, опять же, южнокорейский самолет потерпел крушение. Южнокорейская авиакомпания. Несколько в одно десятилетие происходит странных инцидентов. То есть сначала вот Боинг совершенно случайно влетел на территорию Советского Союза, приблизился к военным объектам, игнорировал все попытки с ним связаться и был сбит. Затем, во время Олимпийских игр, произошел теракт, в ходе которого самолет был взорван.
Вообще с Боингами не везет. То малайзийский Боинг, то южнокорейский.
Да, кстати, интересная параллель.
Но вообще у Боинга есть документальный фильм, расследование о том, что они вместо того, чтобы устранить какую-то неисправность, им проще... Знаешь, как у этого была замечательная история у Чака Паланика в «Бойцовском клубе», ее еще и экранизировали, что проще выплатить всем жертвам несколько миллионов, чем за сотню миллионов сделать доработку.
Берем количество выпущенных машин А, умножаем на вероятную долю машин с неисправностями Б и умножаем произведение на стоимость урегулирования вопроса без суда С. А умножить на Б умножить на С равно Х. Если Х меньше затрат на доработку, возврата не будет.
И часто случаются такие аварии?
Да невероятие.
Ну и вот здесь, я думаю, тоже у боя про Боинг есть замечательный документальный фильм. Они просто откупались от родственников жертв. Поэтому, ну это так, это к слову.
В общем, во время пересадки с этого рейса сошла женщина, которую впоследствии стали выдавать за северокорейского агента. Чисто для понимания правдоподобности ее истории. Якобы северокорейский режим приказал ей и ее товарищам взорвать Боинг. Ну, потом она, разумеется, была осуждена и вышла по УДО как жертва режима, а потом женилась на агенте национальной разведслужбы. То есть вышла за него замуж. Хотя не знаю, как там с толерантностью. Такая вот интересная история.
Ну, то
как
есть ты абсолютно думаешь, подставное лицо взяли, да, для того, чтобы сфальсифицировать,
на мой взгляд,
эту,
да,
историю.
Или она была как-то связана с японскими радикалами, возможно.
В общем, если бы наши пропагандисты были бы не такими глупыми, то после истории с Навальным надо было выдумать Марию Певчих, но только чтобы она во всем призналась.
Ну, Стас, ты просто представь. Чистейшие совпадения. Женщина выходит с самолета, ее сажают, но внезапно признают жертвой режима, несмотря на то, что она де-факто осуществила теракт. После этого она выходит замуж за агента разведслужбы, выступает с лекциями на территории Южной Кореи, в принципе, в мире. Это как вообще? И вот это вот заявляют, что она якобы это делала все по заказу КНДР.
Причем лично Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын тогда был на тот момент, что якобы товарищ Ким Чен Ыр приказал все это сделать.
Личный убийца Путина. Оно же не меняется. Вот типа ты смотришь на все это, когда читаешь историю, как будто бы современные новости. Я вот все больше. Мне, знаешь, у меня прям хобби почитать вот чуть-чуть там какую-нибудь историческую статью, потом новости сегодняшнего дня и вот эти аналогии искать. Оно вообще ничего не изменилось.
Ты просто задаешься вопросом, зачем во время Олимпийских игр взрывать самолет.
Разумеется, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, оно же для этого и делается.
Эпатируем как можем. А Ютуб уже еще тогда не появился.
Да, там и без Ютуба разгоняли. Хотя, слушай, что появился, что не появился, какая разница? Все равно каждый человек в своей эхокамере живет, ничего не меняется.
Очень верно подмечено. Но это уже мы ближе к современной пропаганде подойдем. Единственное, с чем можно было бы связать КНДР, это Красная армия Японии. Там был самолет, действительно, когда японские коммунисты, которые были членами этой Красной армии, они угнали самолет и посадили его в КНДР, чтобы сбежать таким образом в КНДР. А там еще была очень интересная история. Дело в том, что сначала они повелись на диспетчера и посадили его в Сеуле, но увидели, что там слишком много рекламных баннеров и нет значков на людях, которые вышли их встречать в корейской форме. А поэтому просто отпустили пассажиров и на этом самолете улетели, уже посадили в КНДР. Это, в принципе, единственное, к чему можно было бы пристегнуть саму Корейскую Народно-Демократическую Республику. Но никаких доказанных фактов теракта, которые бы повлекли за собой смерть мирных жителей, это абсурд. Вот то же самое мне вспоминается миф о похищенных. Дело в том, что Япония, она же сама что делала на протяжении своего колониального правления? Она угоняла корейских граждан на работы, в том числе в Японию. Поэтому сейчас там вот имеется в Японии такая сильная ассоциация Чханрён, это ассоциация корейских граждан, которым, с одной стороны, Япония отказывает в правах, ну и они, в общем, являются гражданами КНДР всего этого. И Япония, которая имеет такие серьезные преступления, в том числе там женщин в сексуальное рабство вводили, она стала разгонять истории про северокорейские спецслужбы, которые похищают людей, уводят их в Японию, чтобы они помогали северокорейским агентам учить японский. И вот самое главное, это опять же случай, который демонстрирует справедливость корейского подхода. Когда об этом стало известно, великий руководитель товарищ Ким Чен Ыр лично распорядился, чтобы провести расследование, и несколько таких случаев действительно были выявлены. Этих людей нашли, их вернули в Японию. И, что самое главное, даже про девочки, которая была среди похищенных, но она совершила самоубийство, его тоже вернули. Но Япония заявила, что нет, этого недостаточно, вы на самом деле похитили больше людей. И вообще, это не прах девочки, потому что там в итоге были организованы какие-то экспертизы сомнительные. В общем, Япония зацепилась за это и стала всячески эту тему педалировать. Вот, ну, это опять же к имиджу государства.
Ну, как говорится, смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика. И не главное ухватиться за какой-то один конкретный случай и его распиарить грамотно, и он будет для всех очень показательным.
Да, проблема в том, что КНДР могла вообще тогда не проводить экспертизы, она могла не искать похищенных. Она могла сделать вид, что ничего этого нет.
Тогда и палец тебе всю руку откусит, это известно. Истина. Мы с тобой перед съемкой, пока я готовил яичницу себе, мы с тобой обсуждали примеры цензуры и, в частности, Матвея Кипниса. Там, на самом деле, такая забавная история была, то, что есть у нас один общий знакомый, которым я помогал пиаром в свое время, И я недавно наткнулся, ну как недавно, года полтора назад, ты посмотрел фильм, он как раз-таки снимал про, скажем так, адептов Чучхе, да, вот этой идеологии. И меня очень сильно раздосадовало, мне было очень неприятно это смотреть, потому что он с тобой общался в кадре, ты был достаточно искренен, рассказывал про какие-то свои убеждения, как и остальные ребята. А после этого он уже закадрово записал, на мой взгляд, просто как мразь, просто вас засрал, выставил какими-то сумасшедшими, какими-то неадекватами, Матвей Кипнес. И знаете, что меня больше всего поразило? То, что Саша говорит, ну, это было все равно самое комплиментарное, что о нас снимали. И мне этот момент так грустно прям стало, я прям, не знаю, чуть не заплакал. Ну, не знаю, прям вот внутри. Это действительно про вас вот только одно говно. Во-первых, хотел бы к Матвею Кипнесу обратиться. Ты чмо, ничтожество и слабак. Когда к тебе приходят, ты либо гостю в лицо скажи, что ты считаешь там, что он идиот, либо закадрово потом, как крыса, не записывай. За это тебе в рожу плюнуть надо, подонок, мразь и паскуда. Это мое личное отношение к ничтожествам таким. То есть, ну ты в лицо скажи, значит, он тебе зассал что-то сказать, что ты какой-то там сумасшедший. Ну ладно, я тебе говорю, ты сумасшедший. Ладно, шучу. Но, на мой взгляд, поступок низкий, поэтому к этой мрази больше ходить не стоит. Но ты мне после этого рассказал весьма занимательную историю про цензуру, которая касалась Северной Кореи. И вот расскажи, пожалуйста, еще раз это на камеру.
Ну, дело в том, что мы изначально пытались продвигать свою пропаганду самостоятельно. Да даже не то, что пропаганду.
Не, ну если правда выставляет вас в хорошем свете, она является пропагандой, но без отрицательной коннотации. Если я скажу, что бухать плохо, да, это пропаганда здорового образа жизни, в этом ничего такого нет. Пропаганда плохая, когда она ложь.
Так вот, мы изначально пытались продвигать свою позицию самостоятельно. У нас были свои YouTube-каналы.
То есть изначально интернет был закрыт, и все-таки было принято решение выходить на YouTube и рассказывать о реальности
жизни. Это началось еще при товарище Ким Чен Ире. YouTube тогда... Ну, там, 10-11 год, на самом деле. Тогда впервые стали появляться корейские каналы, но они не особо пользовались популярностью, опять же, из-за имиджа страны. Ну и, во-вторых, они просто или какие-то локальные новости освещали, или были ориентированы на южнокорейскую аудиторию. То есть, понятное дело, это не получило широкий охват. Тем не менее, был хотя бы какой-то эфир материалов, можно было отследить развитие повестки в стране. Этим очень многие ученые пользовались. Но я как бы смотрел, видел много разных видеоблогеров. Вот, в частности, меня впечатлил канал «Корейская студентка Чириш». Его ведет Сон Чирин, это девушка из Южной Кореи. Она изучает русский язык и взаимодействует с своей аудиторией в непринужденной обстановке. Я в том числе ее пример показывал. Говорю, слушайте, давайте мы продвинем каких-нибудь корейских блогеров, которые просто будут о своей жизни рассказывать, черт возьми. Но это же не так сложно. Давайте мы сделаем шаг. Я же искренне верил тогда в эти идеалы корпоративной этики, Google и так далее. Каким же дураком был? Ну, ладно. Ну, сделаем шаг. Немножечко приоткроемся. И нам сделают шаг навстречу, потому что аудитория увидит эту искренность. И самое главное, это не только я об этом думал. Оказывается, уже были наработки, и в конечном итоге некоторым видеоблогерам из КНДР дали такую возможность в тестовом формате хотя бы, чтобы посмотреть, как люди отреагируют. Может быть, действительно стоит больше открытости соблюдать в этом плане. И вы не представляете, наверное, какую же боль я испытал, когда даже не нас начали блокировать, к черту. Мы медиа, ресурсы, у нас свои информационные издания. Можно называть нас пропагандистами, хорошо. Но когда вы блокируете канал простой девушки, которая рассказывает о своей семье, о своей жизни, когда она пишет видео новое, рассказывает о том, что мой контент даже не монетизировался, за что? То просто представьте, как я был шокирован. Это максимально отвратительно, из нас же никто еще не заступился. Deutsche Welle, эти ублюдки, публиковали материал «Пропагандистская марионетка Пхеньяна». Это как вообще с их ценностями-то укладывается? Я никогда не называю себя каким-то ярым демократом, несмотря на то, что я поддерживаю принципы свободы слова и считаю, что в КНДР они гарантируются. Как минимум в большем масштабе, чем в Соединенных Штатах или Южной Корее. И, собственно, после этого случая мы полностью перешли на ВК, стали вести трансляции. Там, кстати, вот как раз-таки проект мой Пульгенбель ТВ, это в первую очередь проект по ретрансляции корейского центрального телевидения и радио на корейском, английском, русском, китайском, японском и немецком языках. Моя большая гордость. Хоть качество порой страдает из-за того, что мы фактически не коммерческая же организация, мы без государственного финансирования, это все сугубо пожертвования внутри наших активистов. Да мы даже пожертвования извне собирать не можем, только активистов брать.
Ну, то есть все ваши ресурсы, по сути, тот самый сценарий, который Россия прожила после, ну и проживает до сих пор, вы прожили еще в 2010-х годах.
Да, мы в 2010-х, в конце 2010-х годов. мы начали его проживать, когда каналы стали банить. В 2020-м я именно получил официальное заявление страны Google, что это за нарушение торгового законодательства США, то есть санкций. Я хорошо помню тот момент в фильме, как раз таки по поводу того, что я считаю, будто бы компания Google пытается скрыть от мира правду о происходящем в КНДР. Почему я не испытываю злости по отношению к Кипнису? Потому что, во-первых, Ленин учил использовать любую платформу, которая предлагает тебе высказаться, если ты видишь, что она даст тебе аудиторию. Во-вторых, я понимаю, что он вырос, собственно, в обстановке, которая долгое время и российское правительство в том числе продвигало. Что вот эти вот ценности, которые он исповедует. Ведь фактически его канал, он также был связан, насколько я помню, с ТВЦ+. Да, точно, с ТВЦ+, именно.
И поэтому он один из первых блокировку и отлетел.
Да. Я как бы понимаю, почему у него взгляды такие. Я понимаю, что для него это казалось абсурдным, как для меня в свое время. Я не верил просто, не мог представить, что компания Google действительно будет так поступать в отношении политических оппонентов руководства США. Я понимаю, почему наши каналы блокировались в 2018-2017 году. Потому что Южная Корея писала жалобы там. Я, кстати, горжусь тем, что заставил огромное количество чиновников Юга, во-первых, бухтеть по телевизору о том, как хорошо бы YouTube запретить, маска спала, а во-вторых, писать все эти доносы там на YouTube. Неважно. Я понимаю, это как бы были государственные заявления, обращения и так далее. Но когда сама компания принимает решение о том, чтобы выпилить всю оппозиционную точку зрения, и при этом оставить пропагандистов, разжигающих ненависть в отношении Севера, таких как Пак Ён Ми. Да, вы видели, кстати, хотя бы одно видео этой женщины? Она миллионница. Ее ролики построены исключительно на хейт-спич, на нарушениях правил Ютуба.
Я после просмотра куча клипов...
Как Камикадзе Ди, вот вы его недавно снесли.
Да.
Респект.
Я видел недавно этот тоже «Бей русню», да, «Убивай свинособак», и мы сколько жалоб не кидали, тоже не получается снести.
Да на нее даже не кидают. Она может спокойно опубликовать видеоролик с фейковыми субтитрами, то есть буквально с фейковыми субтитрами, где обсуждается НЛО. Она как бы в описании утверждает, что это так, что это якобы официальное видео. И в ответ на вопрос комментатора, который, по всей видимости, понял, что слово «кувей» это никак не в Вансане. Спросил, короче, откуда вы это вообще взяли? Потому что это, ну, титры не соответствуют содержанию. Она ответила: понятия не имею, я взяла это с официального новостного ресурса. Кореянка, не знающая корейского. Это даже круче, чем Камикадзе Ди. Она утверждала, кстати, что якобы Советский Союз принял наложницами из КНДР часть, как бы долг простил.
Чем топор не пропаганда, тем лучше она все-таки в итоге работает.
Но тем не менее, я бы хотел на всякий случай сделать заявление, поскольку я знаю, что тебя смотрят в том числе и чиновники, связанные с Google, хотя бы по той причине, что мы обязательно перезальем это на YouTube. Я бы хотел сказать, что мы в любом случае, как мы выстояли тогда, так мы выстоим и сейчас.
Да что выстаивать? Надо свои платформы создавать.
Да, а мы уже создали. Мы уже создали Полигонвельт ТВ. Вот именно они, кстати, подтолкнули нас к тому, чтобы мы перешли на свои платформы. Самое главное. Мы создали веб-сайт, как только нас заблокировали.
Будем надеяться, что когда-то и Путину хватит для этого, как бы, понимания ситуации. Потому что без своих платформ все. Вот и Лебедева снесли, Никотина снесли, Пучкова, меня, всех снесли, кто и то. Ну ладно, еще там Пучков и, я не знаю, Никотина я особо не смотрел, но типа... Но нас с Лебедевым, ну уж точно прям какими-то ярыми зетниками или патриотами не назвать.
Я хорошо помню, как менялась повестка, в том числе и на российских федеральных каналах. Вот отчасти поэтому я не испытываю агрессии в отношении Кипниса. Я помню, что начиналось все с того, что на похоронах Ким Чен Ира расстреливали людей. Ну, в общем, и закончилось сейчас вот потеплением отношений, когда все совершенно полностью диаметрально противоположным стало в отношениях России и КНДР. И к тому же Кипнис, он сам убедился в том, что он был неправ в нашем споре. Мы на самом деле это обсуждали после фильма. Я говорил ему: слушай...
То есть ты с этим чумом еще и общался потом? Не знаю, я бы с такой крысой, я бы ему руки не подал. Говорю, он только плевка в лицо достоин. То есть кто так делает?
Ну, он дал платформу. Все-таки...
Ну, дал платформу, чтобы засрать тебя клоуном каким-то.
Тем не менее, к нам приходили люди, которые после этого спрашивали. Даже активистом один человек стал полноценным в российском исполкоме. Хорошо себя проявил.
Но Кипнису надо теперь активистом Стропона стать будет после этого.
Кипнис уже, мне кажется, расплатился за такое вот позицию, каналу.
Да такие люди вообще не должны на телевидении работать, но это просто жесть. Но тем не менее, что сейчас происходит в Северной Корее, учитывая, что всех союзников былых по Варшавскому блоку уже давно не существует, экономические темпы после 90-х, после всех этих ужасных трагедий и природные катаклизмы, опять же, падение стран и падение самого Варшавского договора, оно как-то вообще, экономика-то развивалась, но не так усиленно, как южнокорейская, правильно?
Не совсем. Дело в том, что экономика развивалась достаточно быстро, вплоть до того момента, пока Южная Корея сама не пошла на реформы, тогда юг догнал север. Я про реформы Пак Чон Хи говорю сейчас. Вплоть до Пак Чон Хи это была, чистейшая военная диктатура, не знаю даже как сказать, с уровнем жизни на уровне африканских стран. Причем на уровне африканских стран, именно тех, что сейчас в гражданской войне погрязли. Я не говорю про Эфиопию, тоже скажем. Вот так вот обстояли дела с экономикой. Впоследствии, разумеется, кризис 90-х годов сыграл свою роль. Темпы экономического роста КНДР очень резко упали, потому что, опять же, государство было сосредоточено на выживании, а не на том, чтобы достигать каких-то новых экономических рубежей. Тем не менее, государство к этому моменту уже создала надежную научно-техническую базу. Об этом свидетельствует то, что КНДР значительно раньше Южной Кореи запустила свою космическую программу. Она запустила первый спутник значительно раньше Южной Кореи, Кван Мён Сон номер один. Также в нулевые годы было форсировано развитие технологии CNC, это ЧПУ. Для понимания, с ЧПУ сейчас даже у России большие проблемы.
Если так уж пошло, то КНДР, она развивалась, мы 30 лет только деградировали и уничтожали, поэтому я даже не удивлен, что в Северной Корее в этом лучше дела обстоят.
Так или иначе, насколько я вижу, сейчас уже Россия встает на самостоятельные рельсы.
Надолго ли? Сейчас внезапно кажется, а можно ресурсы продавать не США, а Китаю, а в Китае такое большое население. Слушайте, а зачем нам свое разрабатывать? Давайте у китайцев покупать. Поэтому я, если честно, в этом плане в Россию не верю, но я, конечно, счастлив буду ошибиться. Это будет буквально прям самой моей сладкой ошибкой, но я не верю.
Я тоже буду рад, если ты ошибешься в этом плане. Но по поводу КНДР, ЧПУ — это был очень большой прогресс, потому что очень мало стран на самом деле освоило ЧПУ. Это позволило оптимизировать производство, люди стали меньше работать руками, в том числе это затронуло сельское хозяйство, разумеется, чуть ли не все области, от тяжелой до легкой промышленности. То есть экономический рост какой-никакой был, экономическое развитие, я бы даже его так назвал. А сейчас, если интересует состояние на данный момент, то экономика уже полностью переведена на самостоятельные рельсы, то есть страна максимально использует ресурсы, которые у нее есть.
Поговорим об этом, потому что есть канал коммунистический, «Вестник бури», и вообще я бы с тобой хотел сейчас немного о социализме, коммунизме об этом говорить. Я смотрел его ролик, есть «Вестник бури», это Андрей Рудой, нынче Андрей Рудуа, французский резидент и личный коммунист карманный Эммануэля Макрона, что, впрочем, поспособствовало тому, что от него отвернулась большая часть аудитории, сейчас у него уже и по просмотрам, и по влиянию, конечно, все очень плохо. И интересная ситуация, это получается, что 2 года назад я смотрел канал Сахнина, или как у него фамилия, «Вестник бури Ориджиналс», и во-первых, как он попал в Северную Корею, а во-вторых, ты рассказывал мне, что он там отсылается к несуществующему документу, пытаясь доказать, что Северная Корея — это вообще не социализм, это капитализм, причем страна разваливается, внедряя капиталистические реформы.
Дело в том, что у современных левых есть такой очень негативная черта.
Троцкизм?
Не троцкизм, я бы даже назвал синдром оправдальчества. И если что-то не так, как говорит буржуазная пропаганда, значит, можно попробовать захватить и либеральную аудиторию в том числе. Сказав, что мы признаем это, но это проблемы капитализма, а не социализма. И при том, неважно, правда это или нет. Важно, что они пытаются таким образом повлиять на аудиторию. Я изначально не хотел упоминать эту ситуацию с Сахниным, мы ее уже, помнишь, обсуждали, но я все-таки тогда поподробнее расскажу. На какой документ он ссылается? Он заявляет, что якобы система Сонбун, существующая в КНДР, представляет собой чуть ли не кастовую, как там заявлялось, систему. Но это на самом деле и близко не так. Что вообще из себя представляет Сонбун? А корейцы на самом деле не очень любят об этом говорить, потому что эта тема часто перевираемая, в особенности левыми, потому что их идеология, она застряла, наверное, в лучшем случае в конце 19-го, в начале 20 века. Она никак не развивалась. Идеология в КНДР, она в первую очередь отталкивается от практических реалий. А практические реалии таковы, что в КНДР очень развита семейственность. На Корейском полуострове, в принципе, она была очень развита.
И вообще это такая специфика азиатов.
Да, да, в каком-то смысле. На самом деле в Российской империи тоже в некоторых семьях подобное было, родословное ценилось и так далее. Но в Советском Союзе это решили загнать под плинтус.
Кстати, как ты считаешь, что правильно правильное решение или наоборот?
Я считаю абсолютно ошибочное, потому что это просто создало основу для дальнейшего раскола общества. В КНДР это было урегулировано следующим образом. У твоей семьи сложилась определенная репутация. Допустим, она негативная, но ты своими поступками исправляешь не только свою репутацию, но и репутацию своего рода. Те же фракционеры, низкопоклонники, они были революционерами, в конечном итоге они предали революцию. Многие из них даже из революционных семей были. Можно вспомнить предателя Тхэн Хо, современный пример, который в итоге украл деньги на медицинское оборудование и сбежал с ними в Южную Корею. Какой бы революционной у тебя ни была семья, ты должен нести ответственность за свои поступки. Можно сказать, что Сун Бун — это просто система классификации. Ну, можно ее сравнить с социальным рейтингом в Китае, в каком-то смысле этого слова, только тут только она тут более гибкая. Только тут
не поможет взять кредит. Есть в Северной Корее, кстати, кредит?
Да, есть кредитная система.
Проценты низкие?
Ну, мне неизвестно по поводу процентов, но это полностью контролируется с государством.
Просто после того, как ты сказал, что налогов нет, мне прямо я этого не знал.
Сун Бун — это вещь скорее такая социальная, регламентируется она на уровне, ну, знаешь, карточки в МВД по поводу благосостояния семьи, ну, как это иначе еще назвать. Это не то чтобы значительная вещь, она значительна в репутационном плане для человека, который дорожит репутацией своей.
Ну, Сахнин скажет, что и в России кастовая система, вот у нас в карточках МВД надо указывать. Вестник Бой, современные коммунисты, это действительно, ну, отдельный сумасшедший класс, я поэтому пытаюсь абстрагироваться максимально от него, потому что когда война началась, вообще все с ума сошли.
Максимально шокирующим для меня является то, что фактически сделали враги наши из мухи слона, прогрессивные левые, которые должны быть нашими друзьями, вместо того, чтобы это опровергать.
Вот важный момент. Он там отсылается к несуществующему документу. Это примерно все, что нужно знать о современном уровне коммунистов, об их критическом мышлении, диалектике, марксизме и лжи.
Есть фотографии обложки. Все. Эта обложка, она как раз-таки по поводу этой классификации, учета благосостояния, собственно, семьи и так далее.
Ну и получается те же самые вещи, что он, гуляя по городу, там рассказывал о том, что вот все, мелкие ларьки появляются, все, был социализм, да сплыл, Северная Корея встраивается в современную капиталистическую систему, это тоже чушь получается, да?
Да, абсолютно.
Я если честно, поверил. Ну окей, смотри, то есть получается, что, по сути, Северная Корея на данный момент это вообще единственная социалистическая страна на планете Земля.
Мы так не считаем, что она единственная социалистическая страна на планете Земля. Это связано в первую очередь с тем, что мы признаем, что у каждой страны есть свой путь развития. Например, текущий путь развития, на который встала Россия, оценивается позитивно корейским руководством. По поводу социалистических стран, КНДР относит к ним, разумеется, Китай, Кубу, Лаос, Вьетнам, ну и, в принципе, страны, которые декларируют, что они являются социалистическими. А вот какой их социализм, это мы уже посмотрим по итоговому результату. Потому что мы видели, какой был социализм в Советском Союзе. Он держался долго, но в итоге перестановка стульев привела к тому, что они развалились. Причем развалились прямо под генсеком. Маркс, опять же, утверждал, что практика лучше критерий истины.
А что за, вот раз уж мы подошли к идеологии, в чем заключается идеология? То есть, ну окей, в Советском Союзе Маркс и Ленин, да? Соответственно, в Северной Корее получается, кто является именно, скажем так, идеологом экономического базиса?
В контексте экономического развития, как в принципе идеологического, философского, следует проследить историческое развитие. Почему мы считаем, что Советский Союз в конечном итоге пал под ренегатами социализма, под натиском ревизионистов? Потому что его идеология, она стояла на месте. Новые лидеры не давали ей развития. Она законсервировалась.
Я вот это, кстати, очень от таких хороших экспертов, серьезных, такое мнение как раз я и слышал, да, в том числе, что идеологии не было.
И эта проблема перетекла даже в новое современное левое движение. Как может считать партия себя прогрессивной, если самый поздний идеологический труд, который она изучает, ну или же кружок, там, не знаю, общество по изучению чего-то, как можно называть что-то прогрессивным, если самая поздняя дата — это 50-е годы в лучшем случае? В худшем случае 40-е, 30-е.
Революцию телеграф захватывать до сих пор.
Да, да, да. Они пойдут в случае революции захватывать телеграф. Верно сказано очень. Причем в самом худшем случае это будет 19 век даже датой.
Не, они цитируют только Ленина, только Маркса. И все, даже Сталина не цитирует почти никто.
Перестроечные деятели, но они же в большинстве своем не были коммунистами, абсолютно. Это были люди, которые хотели просто разграбить страну. Какой прием они использовали идеологически? Ленина на Сталина, Марксом на Ленина. Ну и Марксом уже можно более ранних теоретиков социализма. Таким образом была деконструирована вся идеологическая система. В глазах, в том числе и коммунистов, которые повелись на эти демагогические уловки. У нас же идеология, она получила свое развитие. Скончался товарищ Сталин. Товарищ Ким Ир Сен столкнулся с тем, что соседние страны пытаются как-то повлиять на идеологию КНДР. Были выдвинуты соответствующие тезисы. То же самое касается экономики. КНДР видит какой-то урок, она его усваивает. Например, трудный поход 90-х годов. Усиливается давление со стороны американского империализма. В таких условиях, разумеется, нужно было форсировать политику Сонгун. То есть эти идеи сонгунские, которые родились еще в 60-е годы, они при товарище Ким Чен Ире приобрели государствообразующий характер. И сейчас текущая идеология КНДР является кимрсонизмом и кимченеризмом.
Не, ну это выговорить как-то сложновато. Я понимаю, что марксизм-ленинизм, я еще могу выговорить. Ладно, я даже не буду пытаться.
Я помню ваш стрим с Джеком, если я правильно помню. Когда Джек высказал мысль, что вот старые теоретики, они, к сожалению, не определили роль творческой интеллигенции.
Вот это следующее, о чем я хотел поговорить. При всем там любом отношении к Южной Корее, все-таки не признать культурной, скажем так, значимость Южной Кореи в современном мире просто нельзя. А как дела обстоят с культурой в Северной Корее? Что там есть? Есть ли там вот что-то, ну... Тот же самый секс, популярная такая музыка. Ну, я имею в виду секс в плане в, ну, на телевидении там и прочее. Вот как там дело с этим обстоит? Там строгая цензура в этом плане, да?
Дело не в цензуре. Смотрите, самый страшный либерализм, с моей точки зрения, это либерализм по отношению к себе. Это когда ты себе позволяешь из человека разумного превращаться в животное. Массовая поп-культура капиталистических стран, она фактически для чего нужна? Для того, чтобы управлять примитивным сознанием народных масс. Массы, они же не обладают самосознанием. Именно для этого нужны средства массовой пропаганды, чтобы на него воздействовать. И чтобы продвигать в том числе и деструктивные тенденции. И вот это вот концентрация на сексе. Это концентрация на азартных играх. Концентрация
на наркотиках. Я не думаю, что это именно план. Просто это проще всего продать.
Это проще всего продать, да. Именно. Во-первых, это проще всего продать. А во-вторых, массами с примитивным сознанием намного проще управлять. Куда сложнее управлять людьми, которые прослеживают как бы тенденцию политическую, скажем, которые много читают, которые не зациклены на своих удовольствиях лично. В КНДР, разумеется, есть культура, массовая в том числе, но это культура социалистическая. Она продвигает образ рабочего, она продвигает образ семьи, она продвигает образ общественной гармонии, она продвигает взаимовыручку, товарищество, в конце концов. И это очень хорошо прослеживается в том числе и по кинофильмом КНДР. Ну, а что касается корейских рабочих, которые работают за границей, то, на мой взгляд, это никогда не было секретом. Конечно, они получают достаточно большие деньги для себя и для своей семьи. Очень большой конкурс, только лучшие специалисты выбираются. Это связано как с мультипликаторами, так с программистами, так и, в принципе, с людьми, которые руками работают на стройках, к примеру. Но вот проблема в том, что железный занавес этот, он был окутан... как цепочка с замком вокруг Кореи, не по желанию КНДР. В 2017 году были приняты ужасающие резолюции, которые фактически запретили гражданам КНДР работать за рубежом. Да, конечно, это был источник валюты, но также это был источник дополнительной прибыли для корейских граждан, причем достаточно хорошо квалифицированных, о чем свидетельствуют отзывы. Мне кажется, это очень большое упущение со стороны как России, так и Китая, что они проголосовали за эти санкции. Кстати говоря, к вопросу о санкциях, я могу еще упомянуть, что я, в частности, разговаривал с разными российскими чиновниками. Когда я был в ЛНР, я имел беседу с председателем Народного совета Мирошниченко, и с ним я тоже поднимал вопрос санкций. И все единогласно сейчас уже говорят, что это была ошибка и что нужно скорее их снять. Но из-за бюрократического процесса, вызванного невозможностью отменить итоги голосования, на которое не было наложено вето, они сейчас очень сильно бьют по самой России в конечном итоге. Но я буду искренне надеяться, что Россия откажется от этих несправедливых односторонних санкций и возобновит полноценную торговлю с КНДР, потому что, ну, экономика, она лежит в основе любых дружественных отношений.
Знаешь, вот с чем у меня сейчас КНДР ассоциируется после твоих рассказов, да, я думаю, ну, если в чем-то и неправда, то просто твое видение, да, Северной Кореи, она у меня ассоциируется с современными, как бы тебе тебе сказать. Вот знаешь, есть какой-то видеоблогер, и стоит ему хоть раз, пусть это будет даже Ходорковский или Михаил Светов, хоть раз на секундочку процитировать Ленина, все левое сообщество такое: «О, боже, все, он теперь с нами, он наш», хотя он, по сути, обыкновенный либерал или, что еще хуже, либертарианец. Но стоит человеку, который декларирует себя как марксист, сказать хоть одно слово, там, хотя бы где-то поддержать обычных военных, все, для этих же самых леваков, которые на другого надрачивают, да, он враг вот просто номер один. Вот так вот у нас это в интернете работает. И получается так, что мы постоянно идеализируем социализм, который был в Советском Союзе, со всеми его недостатками, но при этом на намного более совершенный и доработанный, и, что самое главное, реально существующий северокорейский социализм, мы как бы внимания не обращаем, да и Константин Семин, как и остальные современные левые, они вообще заявляют, что там не социализм, а если социализм, то неправильный, короче, Северная Корея – это вообще обычное капиталистическое государство с психом-диктатором во главе.
Ну вот по поводу психодиктатора – это вообще отдельная история.
Ну, мы сейчас на примере Путина видим,
Стас, все же любили знаешь, его. Как называется текущее государственное образование на юге полуострова? Шестая республика. Вопрос, почему она шестая? Потому что страна энное количество раз прекращала существование как государство, происходил государственный переворот, власть переходила к военной хунте и так далее и тому подобное, вплоть до процесса демократизации Южной Кореи. И то эта демократизация вполне такая условная.
Да понятно, а после того, как они деньги у МВФ взяли, Южная Корея это сейчас вообще... После Израиля, наверное, самый преданный вассал США.
Я не хочу оскорблять на самом деле современную Южную Корею, потому что я знаю, что там есть очень прогрессивные студенты, которые борются за свои права.
Ну, как и везде.
Которые отстаивают... Даже не то, что везде. Я очень восхищаюсь именно южнокорейскими демонстрантами, а потому что они вот столько лет фактически живут в безнадежном положении, но действительно добиваются поблажек для рабочих, для трудящегося. Они действительно добились демократизации какой-то, хоть условной для своей страны. Да, действительно. Сейчас вот при Лименбаке, как было при Пак Кын Хе, могли посадить за прослушивание северокорейского произведения. Вот, например, было дело, когда представителей оппозиционной партии, которая выступала за объединение, их арестовали. Якобы они готовили госпереворот. Но единственным доказанным обвинением было то, что они исполняли на каком-то закрытом мероприятии песни, которые были написаны в КНДР. Это же, ну, как-то совсем уж нездорово. Потому что по факту же они ничего не смогли доказать, но смогли вот консерваторы к этому прицепиться. Да, такое имеется. Но сейчас человека за его политическую позицию не могут просто увести в подвал полицейского участка и пристрелить. Это уже большой прогресс для Южной Кореи. Потому что, ну черт возьми, Ким Дэ Джуна, первый президент демократически избранный. Через что он прошел? Когда он был оппозиционным деятелем, он был вынужден в разных странах вести свою деятельность, потому что на юге его ждала смерть. Его из японского отеля похитили агенты южнокорейского ЦРУ, на лодке во что-то там завернули, то ли в ковер, то ли просто связали, уж точно не могу сейчас вспомнить. Но суть в том, что его связали и собирались утопить. И если бы их патрульный вертолет не засек, то, скорее всего, мы бы сейчас не смогли насладиться наследием Ким Дэ Джуна. Как раз таки это был первый президент, который на сближение с севером пошел, когда юг действительно... делал практически шаги на пути к объединению. И под объединением, вот, что я подразумеваю? Все говорят, Южная Корея, если поглотить север, там будут ужасающие экономические проблемы. Или же подразумевается, что КНДР захватит. Но это не так. Ведь товарищ Ким Ир Сен, он предложил пункты конкретные по конфедеративному объединению, демократическую конфедеративную республику Корея. Это именно конфедеративное объединение предлагается. То есть речь даже о захвате не идет. Ни о каких экономических каких-то таких вот проблем.
А что подразумевает конфедеративное объединение?
По факту это будет одна страна с открытыми границами, но с двумя правительствами. И, ну, разумеется, внешняя политика должна быть едина, но речь идет не о силовом захвате, речь идет о мирном регулировании и постепенном таком вот сближении, интеграции.
В то же самое время есть огромное количество историй, что на флешке привез игру в кальмары знаменитый южнокорейский сериал в Северную Корею, все приняли, подвалы, чуть ли не расстреляли человека и прочие вещи.
Я, пожалуй, просто зачитаю статьи Уголовного кодекса. Я думаю, так будет проще. Для начала, какие меры наказания вообще существуют? Согласно Уголовному кодексу КНДР, имеет статья 27, она определяет виды наказаний, чисто для понимания. И видами наказания являются смертная казнь, пожизненные исправительно-трудовые работы, исправительные трудовые работы с ограниченным сроком, исправительно-воспитательные работы, лишение права права голоса, конфискация имущества, штраф, лишение квалификации и временное лишение квалификации. Таким образом, 9 видов наказаний. От самого мягкого к самому суровому.
Самое суровое – это исправительная работа. Мне кажется, лучше убьют, чем пожизненные работы. Типа, это ж жестко. Это ж ГУЛАГ, да, получается?
Возможно, ты перевоспитаешься.
Ну-ка, а не пожизненно. Я-то перевоспитался, но работать я все равно должен.
Насколько я помню, имеется возможность досрочного освобождения. Аналог УДО, если человек полностью искупил свою вину. Ну, нас интересует именно то, за что можно было бы привлечь за ввоз. Статья 183. Ввоз без разрешения из-за границы, изготовление, распространение и незаконных хранений изображений, фотографий, книг, видеозаписей и электронных носителей декадентского, эротического или порнографического содержания.
Ну, вот под декадентским можно определить там игру в кальмара, наверное, в теории.
Наказывается исправительно-воспитательными работами на срок до 1 года. Что такое исправительно-воспитательные работы? Это когда человека обязуют ходить на те или иные лекции. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается уже исправительно-трудовыми работами на срок до 5 лет. Под особо тяжкими последствиями, разумеется, подразумевается, ну, возможное распространение и так далее. Статья 184. Совершение декадентских деяний. Это прослушивание или просмотр изображений, фотографий, книг, видеозаписей или электронных носителей декадентского, эротического или порнографического содержания. Наказывается исправительно-воспитательными работами на срок до 1 года. Опять же, вот это вот за прослушивание, просмотр и так далее. Воспитательные работы. То же деяние, повлекшее трудовые последствия, наказывается исправительными трудовыми работами на срок до 2 лет. Я не очень понимаю, на самом деле, какие тяжкие последствия особо могут быть из-за просмотра эротического содержания.
Перетрудился, как бы. Но это уже само по себе наказание. Ну, хорошо, а много в Северной Корее, ну и, понятное дело, там разбирать про расстрелы из минометов, да, это бессмысленно.
Если кратко, то имеет 165-е за прослушивание радиопередачи, сбор и распространение вражеских материалов, то есть это уже именно про вражеские материалы, но там то же самое, воспитательные работы до 1 года. Особо тяжкие – 5 лет.
Ну, может быть, раньше я бы согласился, что это жесть, но сейчас я понимаю, что вот большинство фанатов Дудя, Варламова и Каца как раз-таки провести бы на исправительные беседы, например, мои ролики бы включить. Ну, как бы...
Но игра в кальмара, она ведь, по сути-то, она не является антигосударственным
делом. Она является прям такой, я бы сказал, что это антикапиталистическая агитка. Я бы не назвал ее социалистической, но она прям антикапиталистическая. Тем более про уровень жизни в Южной Корее, ну, как бы жестко там.
Я не скажу, что законно ввозить, но я знаю, что вот СМИ-КНДР, в частности, выпустили достаточно положительную рецензию о данном произведении.
А вот есть ли люди внутри страны, которые недовольны режимом, то есть оппозиционеры, насколько они массовы, да, и как правительство КНДР с ними взаимодействует, как сажает или, наоборот, терпит?
В КНДР имеется 3 политические партии.
Слушай, это что, больше демократии, чем в США, что ли? Да там всего 2.
И, кстати, да, они представлены в парламенте.
И они специально именно 3 взяли, чтобы, типа, ну, США...
На деле раньше было больше. Вообще, во время выборов, опять же, на юге, которые еще проходили, было значительно больше политических сил, но в итоге остались 3. Это Трудовая партия Кореи, Социал-демократическая партия Кореи, ну, раньше была демократическая, они вообще из правых националистов переделались постепенно в социал-демократов. И партия Молодых Друзей Небесного Пути — это традиционная религия корейская, они представлены также парламенте, чтобы защищать права. Но, разумеется, есть уже не партия, а общественная организация, это именно религиозная, союз христиан, союз буддистов, ну и так далее. Но по поводу партии, вот как раз-таки 3 основные идеологические течения, которые доминируют в КНДР, они действуют совершенно спокойно, совершенно законно, совершенно легально. Но я не буду говорить, что если человек будет выступать за Южную Корею, за США, что с ним ничего не будет. Разумеется, страна находится в состоянии войны уже очень длительное время. И я замечу, что вот я сейчас зачитывал статьи Уголовного кодекса, но на юге законодательство в отношении материалов, привезенных из КНДР, оно даже более жесткое. Там вплоть до разбирательств, вот откуда у тебя эта DVD-диска может докатиться, если у тебя там проведут обыск, если, дай бог, за тобой заметят положительные комментарии в социальных сетях.
Ну, короче, опять же, ситуация как с Россией, с Украиной, потому что в Украине абсолютно полностью убраны все политические партии, нет никаких свободных средств массовой информации, но при этом там вроде как свобода и демократия. В России у нас есть Александр Штефанов, который свободно ходит по Москве, при этом ходит на каналы иноагентов, например, канал Навального, и заявляет, что Мариуполь – это оккупированная территория, что она принадлежит Украине, то есть нарушает напрямую закон Российской Федерации, ему за это ничего. Но при этом в глазах мирового сообщества у нас преступник – это Россия, в которой нельзя и слова сказать, тебя посадят, а Украина вся свободная и демократичная. Как говорил великий классик, ты на Украину въезжаешь, там даже воздух другой.
Это очень свободное государство. Ты прям границу проезжаешь на машине из России, и воздушек другой совсем.
Я могу даже привести из нашего, случай жизни нашего активиста, который находится на Украине. И мать данного активиста за то, что она была жената 8 лет назад, уже 9 лет назад получается, на активисте антимайдана, ее просто взяли и увезли СБУшники, как только началась спецоперация. Ну, на мой взгляд, очень храбрый человек сам по себе, потому что он, мы с ним говорили, что он, в принципе, будет делать, если будет обыск. Сказал, что ни при каких обстоятельствах он не будет сжигать труды, которые я подарил, не будет сжигать флаг республики, несмотря на то, что фактически его жизни угрожала опасность. Действительно был обыск, действительно были претензии, но человек отстоял свое право, несмотря на то, что фактически ему грозила реально смертельная опасность.
То, о чем ты сегодня рассказал, заставляет в очередной раз убедиться, что мир не меняется, и последние, там, не знаю, пару десятков лет мы просто в состоянии некой такой криогенной заморозки находились, но по факту все это продолжается, и будем надеяться, что социализм победит.
Да. И я скажу так. Человека можно убить пулей, но покуда наши убеждения живут, дело нашей революции, которая в свое время начата Марксом и Лениным, будет продолжаться под руководством уважаемого товарища Кимченына до победного конца. И многие страны мирового капитализма, мирового империализма считали, что смогут удушить КНДР, которая подняла знамя, спущенное с Советского Союза. Но не получилось. Вот уже 30 лет говорят, что вот-вот рухнет, вот-вот развалится, будет поглощена южным сильным соседом. А уже межконтинентальные баллистические ракеты долетают до Соединенных Штатов. Уже в КНДР есть своя национальная компьютерная сеть. Уже есть спутники, которые сейчас, кстати, новые будут запускать. Ну, в принципе, да даже энергетический кризис преодолели под руководством партии и трудящихся, которые были объединены в едином порыве за построение нового справедливого мира и лучшего будущего для своей нации.
Ну, я закончу тогда сегодняшнюю нашу с тобой беседу словами, не менее воодушевляющими, не менее вдохновляющими и не менее важными для всего мирового сообщества, чем победа социализма. Я надеюсь, что рано или поздно моя поездка в Северную Корею все-таки совершится. Я считаю, что это намного важнее. Чтобы я уже изнутри посмотрел все, потому что, ну, действительно очень интересно посмотреть на то, как именно простой люд живет. Как-то так забавно получается, что мы, постоянно вспоминая Советский Союз, не видим на действительно пример воодушевляющий, пример стойки, который стоит, ну, который прямо перед нами. Несмотря на всю пропаганду и ложь, ну, до сих пор живущий и процветающий. Ну, а вам, друзья, тоже не менее вдохновляющего всего. И спасибо вам большое за просмотр. Пишите свои вопросы про Северную Корею. Может быть, мы что-то не обсудили, и было бы интересно узнать. Хотя, опять же, надеюсь, я уже лично посмотрю. Все, Сань, спасибо.